следующую минуту я стоял перед шефом и слушал его распоряжение. Итак, вы проникаете в святая святых женского закрытого университета. На моей памяти такого не было лет 50. Да и раньше случилось бы вряд ли. Однако для выполнения задания вы должны стать геем, думать как гей, выглядеть как гей, действовать как гей. Я это уже понял. Едва не зарычал я, и тут только уловил последнюю часть фразы. Ну-ну! Только не действовать! Речь идет о манерах общения с окружающими, мягкости, обходительности, понимании женщин и все такое прочее. Из-за отсутствия мужчин там у вас не будет реальной угрозы, так что не тушуйтесь, вам не придется играть гея до конца. До какого конца? Стыдитесь, Бродзинский. Но, несмотря на то, что весь наш диалог строился в таком вот стиле, он все-таки немного меня успокоил, хотя, конечно, перспектива того, что все в городке отныне будут считать меня геем, и, скорее всего, в памяти большинства мокропсовцев это останется навсегда, не радовала. Более того, от одной мысли, что я теперь вечно буду здесь голубым, бил нервный озноб и охватывала паника. Я с трудом взял себя в руки, понимая, что все равно отступать уже некуда. Долг превыше всего. А почему, почему всегда именно я? Какие будут указания, шеф? Для начала приведите в соответствие свой внешний вид, а уже после обеда вас ждут в Софо. Не забудьте о косметике. Сколько я помню по фильмам и модным журналам, у вас как минимум должны быть подкрашены ресницы и выщипаны брови. Выбор губной помады оставляю за вами. На мой вкус, берите бордовые оттенки.
На ваш вкус? То есть вы бы предпочли бордовый?
Я запомню, шеф. Что мне оставалось? Не дожидаясь обеда, я направился в ближайший магазинчик одежды, сеть которых держали желтокожие домовые из Таиланда, и прикупил кремовую рубашку, обтягивающие брюки зеленого цвета с разводами, а подумав, еще и шляпу. Всегда хотел носить такую широкополую, с высокой тульей, но смелости не хватало. Да и к мундиру не очень шло. Поля шляпы затеняли небольшие рога у меня на лбу, что, с моей точки зрения, давало мне романтичный и интеллигентный вид. Потом выбрал самую дешевую тушь, два тюбика губной помады и до кучи розовую пудру. Мало ли, вдруг пригодится. В участок я вернулся одетый так, как, по-моему, должен был выглядеть настоящий голубой. То есть я в обычной жизни в такое добровольно не нарядился бы и под угрозой расстрела. Флевретти одобрительно кивнул и, достав из ящика своего стола, великодушно подарил мне темные очки, слишком похожие на женские, чтобы это были его. Я попросил помочь мне с подкраской ресниц и, сжав зубы, терпел, пока он, высунув от усердия язык, мазюкал меня черной щеточкой. Но тут вошла Эльвира, охнула, схватилась за сердце и, уставясь на меня, просто застыла на месте. Мы с Капралом сначала подумали, что, видимо, образ получился удачным, раз такая реакция, и даже оба немного загордились. Но журналистка просто расхохоталась нам в лицо, и этим опустила ниже бордюра наше понимание природы и вкуса геев. Хотя по мне, так я выглядел очень даже неплохо, особенно в шляпе. Шляпа-то чем ей не угодила?
Да,
отхохотавшись, моя подруга без сил опустилась на стул. Среди геев, конечно, есть женственные, есть брутальные, есть манерные, но таких расписных уродов и ряженых клоунов среди них нет. Кто и за что тебя так? Плевретти, трусливо сдал я мигом смывшегося капрала, забыв упомянуть, что он сделал это по моей просьбе. Эльвира сунула руку в сумочку и достала пакет влажных салфеток. «Сейчас же стирай с себя все это, прямо Чунгачмунг в боевой раскраске. А теперь идем со мной по магазинам. Я тебе покажу, как одеваются настоящие голубые».